Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Добрый день, добрый день. Меня зовут Яков Файн. А как вас зовут? Ну, как вас зовут? Прямой эфир. Невзирая на тяжелейшие условия дорожные, я решил все-таки 2000-й выпуск. Рискну, проведу стрим. Живой стрим, лайвстрим, поэтому будем надеяться, что у нас все получится. От нас мало что зависит. Главное, чтобы была connection. Главное, чтобы костюмчик сидел, как вы помните. Тем более, выпуск номер 2000. Извините, что я по-английски начал. 2000 номер – это не хухры-мухры. И это только видео подкастов на YouTube. А еще же были аудиоподкасты летом. Летом в июле или в начале августа, я уже не помню точно. Кто помнит? 2008 года я начал подкастить, аудиоподкасты. Об этом поговорим тоже, но пока дайте я вас поприветствую. Сегодня дайте посмотрим, какое у нас число. Даточка, 13 мая 2025 года. 2025 года, рад вас приветствовать на своем теплом, ламповом, дружественном, семейном, можно сказать. Я когда-то даже думал назвать этот подкаст «Хорошие новости». Почему «Хорошие новости»? Потому что любые новости можно, знаете, испортить, исказить, сделать их какими-то, подчеркнуть какие-то гадкие моменты. А я не хочу. Я хочу, чтобы у нас были хорошие моменты в новостях. Ну, не знаю, пока мне никто не предложил более хорошего название моего канала. Anyway, number 2000, 2000 видео-подкастов. Только это года, наверное, за 4, я думаю, до последних видео-подкастов. А до того были аудио. ARPod, была такая платформа ARPod. Был такой персонал, я его не знал, естественно, он появился после того, как я уже уехал. Ну, по крайней мере, я так понимаю, что люди, которые жили в СНГ, его знают, его звали. Его, наверное, зовут, дай Бог ему здоровья, ничего у меня к нему нет, никаких негативных чувств. Василий Стрельников, который, он был ведущим, я так понимаю, он вел программы на телевидении, на MTV, и он решил сделать платформу arpod.ru. Подкасты, что такое подкасты, тогда в Советском Союзе знали, ну, не Советский Союз это был уже, это был СНГ, знали немногие. Вот, и тем не менее, это были аудиоподкасты. Можно было их слушать, можно было их загружать в свои плееры и инжоить, можно было комментировать. И вот таким образом там начала собираться группка людей, группка товарищей. И я туда попал в 2008 году, я присоединился. До этого из тех, кого я знаю и уважаю, знаю, ну, как сказать, не лично, мы никогда лично не встречались, но когда-то давно мы беседовали, это был Умпутун. Сейчас поговорим немножко про Умпутуна тоже, но пока давайте я отвечу на пару буквально приветствий, потому как люди пишут. Иван Андреевич пишет, о, юбилей, что ли? О, да. Михаил пишет, постараюсь больше не пропускать стримы, не надо брать на себя обязательства, Михаил, не надо. Enjoy life. Получится, попадете на стрим. Не получится, не попадете на стрим. Как бы мир не остановится, если я не выпущу стрим, если вы не попадете на стрим. Не ставьте себя сразу в рамки. Знаете, вот да, в этом подкасте, который обычно выходит каждый день, если я нигде не путешествую, я очень аккуратен, если вы заметили. Я никогда не говорю, что это ежедневный подкаст, ежедневный блог. Почему? Потому что если я это скажу, значит, тут же обязательство, obligation. Это значит, что я должен, я обязан, I must. Must – это самое сильное слово. Обязан. Проводить эти подкасты. Я никогда этого не говорю. Вы как бы не обращаете внимания, но я этого не говорю. Поэтому если подкаст не выходит какой-то день, so, а должен был выйти. Кто такое вам сказал? Вы так решили? Нет, вы у меня очень хорошие комментаторы, я вас люблю, и особенно люблю Елену, люблю Антона, люблю Михаила, люблю опять Елену, второй раз уже люблю, what the weather like in Lisbon, я уже давно не в Лисбоне, но погода там была неплохая, ну, между 17 и 22 градусами Цельсия. Неплохо. Для тревела это то, что надо. Джустар пише: «Вітаю, пане Файне, вітаю, пане Джустаре». Асксджард пише: «Добрый день, Яков». Добрый день, Асксджард. Как еще вас называть, я не знаю. Вы так решили, что так, наверное, нам удобно будет. Вы же думаете об удобстве, правда? Да, давайте вернемся. Вообще, такой сегодня подкаст будет, я просто вспомню молодость, вспомню, что было, как это все начиналось. Я помню, как все начиналось, пела группа «Машина времени». И потом поговорим немножко о возможных переговорах, которые состоятся между Украиной и Россией, о том, у кого сильная позиция, у кого слабая. Я вам с удовольствием расскажу свое дилетантское мнение на эту тему. Напишем пару их стейтментов и на этом разбежимся. Вот, да, да. Так что у нас, с чего начнем? 2008 год, как я узнал, я даже не знаю. Каким-то образом я узнал, что есть какое-то такое место, где собираются какие-то такие подкастеры. Кто такие подкастеры? Who knows? А я откуда знаю? Но потом я где-то прочитал, я понял, что это люди, которые записывают аудиопередачи самостоятельно, не профессионально, не готовятся специальные команды, которые редакторы пишут тексты, им они читают, как говорящие головы. Нет, это все не так. Просто взял микрофон и все, that's it. Записал MP3-файл, MP3-файл отгрузил куда-то, а те, которые знают это место где-то, куда-то, куда загружены подкасты, они его к себе на плееры грузят, загружают эти MP3-файлы и слушают. По дороге на работу, при поездке на велосипеде, при беге, при ходьбе, как угодно. То есть, надо иметь что? Надо иметь микрофон, надо уметь записать этот файл, какую-то программу, которая записывает файл MP3. Вот ты говоришь микрофон, она его записывает. Но потом ты же не можешь его держать у себя на компьютере. Кто тебя знает вообще, что у тебя есть какой-то хороший MP3 файл, который надо загрузить, и как вообще загрузить у тебя. То есть нужна была платформа, нужен некий сервер, к которому люди могли подключаться, нажимать какую-то кнопку и делать download. И вот в этом была и фишка, которую сделал Василий Стрельников. Он не айтишник никакой, соответственно, он нанял человека, я не знаю, нанял, договорился, скорее всего, он или не платил вообще ему этому программисту или платил мало, но тем не менее он сделал. Он сделал платформу, за что ему благодарность, естественно. Он сделал платформу, то есть я мог записать этот MP3 файл дома, загрузить его туда на сервер, а те уже, которые хотели слушать, что я там, какую я там пургу нес, они, соответственно, зашли туда и грузили, подписывались и так далее. И вот я начал потихонечку в 2008 году записывать аудио и грузить туда. Тогда, на тот момент, на 2008 год, там был уже человек, который был, можно сказать, зубр. Очень грамотный человек, прекрасный айтишник, судя по тому, что я слушал его в других подкастах, Женя. У него был такой никнейм Умпутун. Он и сейчас есть. Он живет где-то под Чикаго, много лет уже, конечно, живет. Он сначала попал в Израиль, потом из Израиля он переехал в Чикаго, и там он и живет в городе Напервилл. И он рассказывал о своей жизни. У Умпутуна было два огромнейших плюса, чему я у него учился. Ну, как первый, может быть, первая вещь, может быть, не обязательно нужно было у него, можно было у него учиться, но это технически. Не так. Первое, чему трудно научить, это, конечно, способность рассказчика. Умпутун очень хороший рассказчик. Он умел рассказать о каких-то своих бытовых вещах, бытовых проблемах, так, что его было интересно слушать. Надо заметить, что в те годы я писал статьи, в частности, для журнала, который назывался Java Developers Journal. Технические статьи о программировании, по программированию на языке Java. Это организация, как это сказать, паблишер по-русски, издатель, назывался Syscon. В лучшие времена они издавали 18 журналов, причем реальных журналов на хорошей бумаге. Мы могли зайти в книжный магазин в любом городе, в Штатах. Там, тогда еще были полки, полки, полки с журналами по программированию. Один из журналов был Java Developers Journal, довольно популярный журнал был. И там был один человек, который умел взять любую маленькую какую-то историю и рассказать ее так, чтобы было интересно. То есть это была история. Я этому всему учился, и мне кажется, я этому научился там. И, соответственно, это было полезно, и сейчас это полезно. То есть можно взять любую какую-то ерунду, ну, я могу, по крайней мере, взять любую ерунду, начать о ней долго рассказывать. Потом я приплету какую-то другую ерунду, которая, казалось бы, не связана, а потом кажется, она связана. Ну, в общем, это я научился еще тогда. Вторая вещь, которая, за которую Умпутуну я признателен очень, и я думаю, очень многие люди ему признательны, Умпутун начал разбираться с технической составляющей подкастов. Что такое микрофоны, какие нужны микрофоны, как надо записывать, какие бывают проблемы, какие бывают фирмы, какие бывают марки микрофонов. Это все, откуда я мог это все знать. А Умпутун с этим разбирался и хорошо и доступно это все доносил. У него был тогда еще технический подкаст тоже, где он рассказывал чисто конкретно, что такое динамический микрофон, что такое конденсаторный микрофон и так далее. То есть проблемы, которые могут возникнуть. И за это, естественно, я очень благодарен Умпутуну. Вот это его изображение. Зовут его Женя. Хотел сказать фамилию Умпутун. Нет, ник у него Умпутун. Он до сих пор записывает подкасты на другом подкасте, который очень и очень уважаемый подкаст, который называется «Радио-Ти». Знаете, как в Питере-пить, так тут «Радио-Ти». Radio-T.com. Подкаст для айтишников, подкаст грамотный, очень качественный. Они собрали там очень хорошую команду. Там был Умпутун. Да и сейчас есть, Был Умпутун. Кто еще там был? Бобук. Бобук это просто суперстар. Бобук это, по моему мнению, наверное, один из самых эрудированных айтишников в СНГ. Он в свое время работал, он жил в Москве, работал в Яндексе, потом он уехал из этой страны еще до войны, в Киев. И, насколько я знаю, он живет в Киеве. И, ну, знаете, я не знаю ни одного человека, который живет в СНГ, который был настолько интересен и эрудирован в IT. Еще раз говорю, я, может быть, не всех знаю, наверняка там кто-то есть, но человек, который мною безмерно уважаем за то, что он в теме, он умеет рассказать. Ну, реально классный мужик. К сожалению, никогда с ним лично не встречался, может быть, когда-нибудь еще будет такая возможность, я с удовольствием с ним встречусь, если он, конечно, захочет. Короче, Умпутун, Бобук, Радио Ти, это я уже сказал. Я записывал подкасты не каждый день тогда, иногда записывал, иногда не записывал, то раз в неделю, то раз в 2 недели, все выкладывал. Просто рассказывал о жизни, как и сейчас, собственно. Рассказывал о жизни, по-моему, я тогда вообще не касался политики. Некоторые из вас сейчас скажут, ну и молодец, и нечего тебе туда лезть, и что ты там понимаешь. Ну да, не понимаю, ну все, а теперь рассказывай о политике тоже. То, что думаю, имею право. Вот, тогда же был еще один, как мне казалось, талантливый подкастер, которого звали Дима, но у него был такой ник, который назывался «Янки после пьянки». Он тоже, насколько я понимаю, я с ним записывал 2 или 3 раза совместные подкасты тоже, но, насколько я понимаю, он знал Умпутуна еще где-то по Израилю, по эмиграции в Израиль, потом они вместе, или не вместе, оказались в одном городе на Первилле под Чикаго, и опять Умпутун работал с ним вместе, с Янки после пьянки, причем Умпутун, насколько я понимаю, был его начальником. Как я понимаю, в какой-то момент произошла ситуация у них на работе, где должны были произойти увольнения. И как я понимаю, я могу быть неправ, но мне кажется, что я прав, так получилось, что либо с подачи Умпутуна, либо по какой-то другой причине, но, короче, Янки после пьянки, его звали Дима, сократили. То есть уволили с этого места. И как мне показалось, опять же, я могу быть неправ, что после этого между ними произошел какой-то конфликт. Мне показалось, что Янки после пьянки был обижен на него. Он это неоднократно высказывал, which is wrong, в публичных подкастах. И они как-то рассорились и больше не записывались вместе. Хотя у них были классные подкасты, мне нравилось. Вот. И что еще? Теперь. Потом мы еще сделали еще один подкаст с класснейшими ребятами. Сейчас я вам их покажу. А, вернее, не так. Давайте закончим со мной, а потом покажу этих ребят. Этот подкаст, вернее, этот сайт arpod.ru, он был популярен. И он, ну, собственно, практически единственный. Но потом еще какие-то были, но это был лучший подкаст. Собралось уже там какое-то комьюнити, люди стали собираться. Более того, Стрельников делал что-то типа слеты на пару дней для тех, кто мог поехать недалеко от Москвы, куда-нибудь там в лес, пожарить шашлыки, там выпить пару рюмочек. Вот. В общем, было хорошее место. Но был нюанс. Нюанс был такой, что Валерий Стрельников либо не хотел, либо не мог по какой-то причине вкладываться в этот сайт arpod.ru и улучшить его, и добавить фичи. А конкретная фича, которой мне не хватало, это то, что комментаторы, которые писали там, они могли написать все, что угодно, могли обидеть подкастера, не только меня. Но у подкастера не было возможности забанить, удалить, стереть вот этого, вот эти комментарии. И я писал им, писал Стрельникову, писал еще кому-то. Ребята, дайте нам возможность, чтобы мы могли убрать эту гадость. Нас же обижают. Меня проигнорировали, мне никак не ответили, и я решил тогда, ну окей, fuck you all. Я себе сделаю сам блог. Купил книжку, которая называется WordPress или что-то такое. Как вообще делать сайты с помощью этого WordPress. Было несложно, я это все разобрался. Как говорится, мы же все-таки программисты. И сделал себе сам сайт, который называется america.us. America.us, он до сих пор существует, но я уже туда не хожу очень-очень давно. Вот. И я стал туда выкладывать подкасты, аудио. Там есть фиды, то, что, кто хочет, может брать оттуда. Там штук 500 лежит, наверное, которые за 10-12 лет я записал аудио. И там они лежат, там фиды были, я их не обновляю. Ну, вот такой сайт, там справа какие-то книжки, которые на тот момент у меня были. Сейчас уже их, конечно, намного больше, но тем не менее. Вот, их можно оттуда брать, вот тут написаны RSS-фид, как вообще скачать старые подкасты. Кому интересно, можете туда сходить. Вот, когда я уходил туда и сделал свой сайт, на Арподе говорили, что ты делаешь, туда к тебе никто не будет ходить, тут все-таки платформа, площадка, все знают это место, а кто-то такой ты, Америка, US, кто туда придет. Но люди приходили, и я записывал и выкладывал туда. Да. Потом мы сделали еще один подкаст с хорошими очень ребятами. Этот подкаст назывался, и, собственно, он сейчас называется, его формально никто не закрыл, он называется «Бермудский треугольник». Вот этот, я вам сейчас покажу этот кусочек из этого подкаста. «Бермудский треугольник». 5 человек там.
Это правда, кстати, вот машина мне, наверное, помогла.
Это самозванка, Оля самозванка.
На двух автобусах.
О, сейчас, который говорит, Оля самозванка, она из Питера, она тоже была на этой платформе arpod.ru, потом она перебралась в Америку, здесь женилась, и, в общем, она сейчас живет в Америке.
Там до работы, до которой на машине 10 минут, но автобус туда не ходит, потому что надо так и так, и не пройти пешком, там дорога, да?
Да, дороги нет, это в Америке мне больше нравится.
А вот это слева...
Нет, где идти пешком.
А вот это слева... Слева это Даник. Даник живет в Бремене. Даник слева, чуть выше Даника вот здесь, это Наташа. Она тоже была в Бремене, я не знаю, живет ли она до сих пор в Бремене. Вот, в Германии, наверное. Потом еще был Леник. Сейчас он где-то появится. Леник. Где же Леник?
В земле ты сейчас находишься.
Я в Лондоне сейчас.
Да ладно. Это...
Погоди, ты же не вернулся.
Да, Карлсон вернулся. Работу новую начал.
Леник, вот это справа Леник, вот это здесь. Даник и Леник давние друзья. помимо IT, что их соединяет или объединяет, это любовь к игре на губной гармошке. Леник вообще большой начальник, Даник тоже начальник, между прочим, в Германии. Леник начальник тоже в разных странах, он был в Англии, он был в Монако или где-то там рядышком, сейчас, по-моему, опять в Англии. Ну, в общем, приличные, хорошие люди. Вот, с Наташей я даже как-то встретился однажды, она с мужем приезжала в Майами, мы встретились с ней. С Олей когда-то встретился в самый первый раз, когда она только приехала в Нью-Йорк тогда еще, сейчас она живет где-то возле Вашингтона. Ну, в общем, классные ребята, и я и дальше с удовольствием буду с ними общаться, если они выразят такое желание. Подкаст назывался «Бермудский треугольник». Такое было дело. Ну вот, такая была жизнь. Жизнь была неплохая. Мы подкастили, записывали всяческие аудио. We were having a good time. У нас была. Как сказать по-русски? Having a good time. Получали удовольствие от общения друг с другом. И что нам еще нужно сегодня? Что нам нужно? Пообщаться, чтобы было с кем пообщаться, правда? Ну, вот такие темы. Я не знаю, что-то еще, может быть, я забыл. А, да, вот, кстати, напоминает мне Джустар. Я тогда выходил под ником Будам. Будам. Те, кто слушали меня тогда, они знали, что это Будам. Подкастер Будам такой. Будам означает будни, бу, Америки. Будни Америки, Будам. Поэтому, если вы иногда и сейчас видите, кто-то мне в комментариях пишет «Будам, то-то, то-то, то-то», это означает, что этот парень или девушка, они знали меня еще по тем временам, и поэтому они помнят, и так ко мне, они ко мне и обращаются. Ну, я очень, конечно, рад, что меня еще помнят. Да. Джустар пишет «Будам был классный трейдмарк». Ну, наверное, я не знаю, чем он был классный. Богатым он меня не сделал, но было коротко и ясно. Геннадий пишет «Приветствую». L2Guru «Хай, Яков». Джустар пишет «Будам и Умпутум». Стримит каждую субботу, але свои подкасты выходят дуже редко. Ну, и как бы, как можно его обвинять? Он так решил, значит, но взнос, вклад Умпутуна в подкастерское дело нельзя переоценить. Реально уважаемый человек, ну, я его уважаю, его и Бобука, снимаю перед ними шляпу, которой у меня сейчас нет, но тем не менее. Вот, Антон пишет, что Умпутун – это Евгений на клаве. На клавиатуре буквы рядом там находятся. Джустар пишет, Будам стал Бобук стал украинцем. Ну, стал ли он украинцем, я не знаю, но он живет в Киеве. И молодец, молодец. Он, насколько я понимаю, занимается инвестированием, поддерживает стартапы. В общем, если кто находится в Киеве и вас интересует что-то замутить, я не знаю, есть ли кто-то круче, лучше, чем Бобук, не знаю. Сергей пишет, хао, дякую, Семке привет. Да, Сергей. Кто-то мне не выляет и писали Степке привет. У меня Степки нет, есть Семка. Смайли Джек пишет, президент Владимир Зеленский назвал заявы по заборону переговоров с Путиным выключенным российским нарративом. Ну, он гонит, если это правда, он гонит. Ну, как, я вчера показывал указ президента Украины, где он запретил разговаривать с Путиным. Теперь он говорит, что это российский нарратив. Какие они все-таки суки в ботах все? Все политики, гады паршивые, все до одного, включая Зеленского. Как можно сказать, что это неправда, если он такое сказал? Джустар пишет, Якова, чешское пиво в гирше за бельгийское. Вы знаете, нельзя так сказать. Как можно сказать, что чешское пиво лучше или хуже, чем другое пиво? Это очень subjective. Это вкусовщина, это каждому свое. Кому-то нравится такое, кому-то нравится другое. Нельзя сказать, какое пиво лучше, какое хуже. L2Guru пишет, это запись или прямой эфир? L2Guru, это прямой эфир. Вы видите, я прямо говорю, L2Guru, I am talking to you. Мы сейчас с вами разговариваем. Это прямой эфир. Напишите мне еще что-нибудь. Напишите, Элтугур, напишите мне, Яков, а ущипни себя сейчас. И я ущипну. Этим, я думаю, вам докажу. Я докажу вам, что это прямой эфир. Ну вот, такие интересные дела. Может быть, не очень интересные дела, но мне интересно, это часть моей жизни. И ни о чем, как говорится, не жалею. И рад, что так все получилось. Ну, теперь давайте. Это я потратил 25 минут вашего драгоценного времени на вот эту тему. Ну, теперь давайте поговорим чуть-чуть о политике. кого интересуют мои дилетантские измышления, размышления. То есть сейчас весь мир затихарился и ждет 15-го, 15-го, какой у нас месяц? Май, 15 мая. Ибо Путин внезапно выдал, что давайте опять начнем переговоры, прямые между Украиной и Россией, и 15-го уже, так, уже as soon as, уже вот совсем рядом, уже 15 мая поедем в, куда поедем? В Стамбул, в Турцию, и продолжим переговоры там, где они закончились до этого. Соответственно, возникают всякие мысли. Давайте сначала я вам расскажу свои мысли. Ну, или, может быть, давайте не так. Давайте сначала вспомним этапы большого пути. Были переговоры, которые прервались. Когда они прервались, я думаю, что они прервались или в мае, или в апреле 2022 года. Почему они прервались? Потому что так обнаружилось зверство и преступление российских людей, которые они творили в Буче. И это вроде бы как было основной причиной по срыву переговоров, которые уже начались тогда. И что, о чем тогда шла речь в то время? Ну, когда идут переговоры, мы говорим о том, у кого из переговорных стран или участников переговоров, у кого более сильная позиция, у кого более слабая позиция. Вот давайте теперь это вспомним и начнем про переговорную позицию России в 2022 году. Одна из тем, которые требовала Россия, это был нейтралитет Украины. То есть Украина должна была стать нейтральной, и амбиции на тему членства в НАТО должны были быть прекращены. Этого требовала Россия от Украины. Вот. Украина, в принципе, была согласна отказаться от членства в НАТО, но ей нужны были гарантии, они до сих пор говорят о гарантиях. Дальше вот эти разговоры и переговоры, или контракт, который никогда не был подписан, предполагал, что количество армии украинской будет уменьшено до 85 тысяч человек. А Украина хотела 250 тысяч человек. Дальше они начали считать танки. Россия говорила, мы вам только хотим, чтобы вам было разрешено 342 танка. А Украина говорит, нет, а мы хотим 800 танков. Which is not important at all. Сегодня мы это понимаем, что это абсолютно не важно. И они хотят, чтобы ракеты были дальностью только 40 километров. А Украина говорит, нет, мы хотим пулять на 280 километров. Вот такие были разговоры. Сейчас это, может быть, кажется странно, но это не странно. Что касается территории, требований по территории. Тогда Россия изначально добивалась, чтобы признали аннексию Крыма в 2014 году, которая произошла, и независимость, чтобы дали Донецкую и Луганскую. Сейчас, конечно, такие требования для Украины звучали бы за счастье, если бы то это было бы все, что от них хотели бы, но так или иначе Украина не подписала на это дело. Более того, Россия тогда, в 2022 году, похоже, я не знаю, я же не был на переговорах, но говорят, что они были открыты для обсуждения статуса Крыма на 10-15 лет вперед. Так ли это или не знаю, а Украина, мол, типа, должна была пообещать не возвращать его силой. Тогда, 22-й год. Статус других территорий тоже должен был решен на каких-то там прямых переговорах между Путиным и Зеленским, не помню, какие были детали. Дальше. Украина и тогда требовала гарантии безопасности, и Россия должна была стать одним из гаранторов безопасности наряду с западными державами. Но тогда вроде бы Россия хотела, чтобы в этой группе стран, которые были бы гаранторами безопасности Украины, чтобы там было право вето. Ну и все, это сразу же все уничтожало, потому как если Россия была бы в группе этих стран, и они бы имели право вето, то есть они, в принципе, могли зарубить все, что угодно, что предлагалось бы этим странам. Потом какие-то были, знаете, эти проекты, они менялись, и в процессе negotiations, переговоров, Ну, типа, ранние версии требовали признания русского языка как государственный тоже в Украине. Вот. Ну, это потом это убрали. Потом надо помнить, что в апреле 22 года Россия, у нее были определенные неудачи на фронте. Они пытались взять Киев, у них не получилось, их там разогнали, разбомбили эту колонну, мы все помним, что с ней сделали. Вот. И тогда еще была небольшая поддержка западными странами Украины, но она усиливалась. Вот. Россия говорила, что Запад давил, и в частности все пытаются в этом обвинить Бориса Джонсона, который из Англии был премьер-министр, который якобы сказал, что надо, чтобы Украина продолжала воевать, а мы поможем, но тем не менее, так оно было. Когда, причем в то время военные неудачи России, ее позицию переговорно ослабили, и они начали уже снижать требования даже по Крыму, вот, и они искали решения тоже. Со стороны России была какая-то левая делегация, я не помню, как звали этого министра культуры, который возглавлял ее из России, из Украины, вообще детский лепет на лужайке Давида Рахамия, ну вообще, даже я не хочу говорить о дипломатии украинской, просто не о чем говорить, когда не существует предмета для обсуждения. Вот, они какую-то банду послали туда, на переговоры, результат, как говорится, ожидаем, ничего не получилось. Ну вот, то был 22-й год. Теперь у нас 25-й год. Слава Богу, дожили, 3 года прошло, почти 3 года назад. Эти переговоры провалились в Стамбуле. И теперь Путин говорит, давайте возобновлять, возьмем то, что было, и начнем оттуда плясать, плюс реальная ситуация, которая есть сейчас. Какие у них ситуации, какие у них у россиян сегодня, не у россиян, ведь большинство подавляющих россиян поддерживают Путина, это же война российского народа против Украины, мы же не забываем это. Это не война Путина против Украины, это война российских людей, большинства российских людей против Украины. Да, так вот нейтралитет, они продолжают хотеть нейтралитет сегодня, в 25-м году, вот, в этом плане Россия ничего не смягчает, они не хотят, чтобы и близко Украина была к вступлению в НАТО. Ну, это понятно. Территориальные требования резко увеличились теперь уже. Тогда они взяли то, что они предлагали, а теперь уже в сентябре 22 года Россия вписала в Конституцию не только Донецкую и Луганскую области, но и какие там были, Запорожская и какая же еще, Херсонская область. Они сказали, теперь все в Конституции, все 4 области наши, даже те куски территории этих областей, административных областей, вернее, границ административных, которые мы не завоевали. Отдайте нам взад. Почему? А у нас же написано, видите, Конституция, вот книга написана, Конституция. Там написано? Написано. Все, отдайте. Так и решила Россия. То есть теперь намного, намного хуже. Теперь, если тогда они могли говорить о том, что надо обсудить, какая ситуация с Крымом, какой у них статус, теперь они вообще даже не собираются ничего обсуждать, россияне. Более того, наш парнишка рыжий, рыжик Трамп, если в 2014 году, ну, в 2014 году он еще не был президентом, но если так, в 2014 году Обама был, потом появился Трамп в президентском кресле, они все говорили хором и дружно, что мы не признаем, это аннексия Крыма, никогда не признаем Крым российским. Сейчас уже все поменялось, уже как бы Трамп говорит, ну, big deal, мы признаем Крым российским. Украина не хочет признавать, пусть не признает, но мы признаем. Ну, в общем, ситуация поменялась, Гарантии безопасности, как тогда их не было, так и сейчас их нет. Зеленский пытался сначала говорить, что мы требуем гарантии безопасности, но сейчас, короче говоря, нет никакого понимания, что такое гарантии безопасности. Украина пыталась сказать, что мы хотим, чтобы ввели миротворческие силы в Украину, какие-то там десятки тысяч солдат, и хоть из европейских стран, которые формально в виде не члены НАТО, хоть из других стран, Россия скажет «фак», Россия говорит «фак ю», никаких войск не будет в Украине, мы на это не согласимся. Ну ладно, это они договорятся каким-то макаром. Вот. Что касается ситуации в Белом доме, в 22-м году был Байден. Байден был слаб. Он был очень слаб. И это, конечно, имело большое значение. Россия наглела, явно наглела, несомненно. Но теперь там не Байден в Белом доме. И, соответственно, Трамп начинает давить на одну сторону, на другую сторону, пытается договориться с Россией. Украина очень недовольна вообще с тем, что с ними вообще разговаривают. Но я не очень понимаю, как можно быть недовольным, когда уже видели, что бывает, когда вообще не разговаривать с Россией, как это делал Байден. И, может быть, надо было бы включить каким-то макаром какой-то логический аппарат, если у вас он есть, и сказать, что это все-таки лучше. Но пока еще они не там, украинцы, не там. Да, теперь давайте говорить о том, вот сейчас, если эти переговоры снова возникнут, снова начнутся, у кого более сильная переговорная позиция, если сравнивать то, что есть сейчас, и то, что было в апреле-мае 2022 года? Ну, тут довольно-таки для меня дилетант. Ситуация такая смешанная. Эксперты вам будут рассказывать разные вещи, будут рассказывать вам, скорее всего, что у России более сильная переговорная позиция. Я так не считаю. Так не считаю абсолютно. Абсолютно не считаю. Хотя, казалось бы, Россия давит, Украина отступает, Украина еле дышит, у Украины нет денег, у Украины нет оружия, ничего у Украины нет. И как можно вообще сказать, что у Украины более сильная позиция, чем была в 2022 году? Я вам объясню, я вам пытаюсь рассказать, как. Начнем с того, что в 22-м году, на момент, когда проходили переговоры, Россия оттяпала 27% территории Украины. 27%. На сегодня, на 22-й год, 27% превратились в тыкву. А более конкретно, процентов 19%. То есть в плане территории, которую Россия сегодня оккупирует, они оккупируют меньше, чем это было в 22-м году. Number one. То есть в этом плане ситуация послабее. Дальше. 22-й год. Путин был королем, потому как он кормил всю Европу газом. Кормил в хорошем смысле, не в газовую камеру их отправил. Отправлял им газ. И Европа, если вы помните, 22-й год, они вообще не знали, как они переживут зиму, если вдруг Россия перестанет через этот Северный поток или как каким-то другим макаром поставлять газ ту же самую Германию и другие страны. Это был для них ужас. На сегодня, 25-й год, who gives a fuck? Кого вообще волнует, будут поставлять Россия газ или нет? Она уже почти не поставляет, хотя Европа проститутка. И покупает, левой рукой они покупают у России газ, а правой рукой они помогают Зеленскому и говорят, мы тебе поможем, и обнимают его и целуют. Гнилейшая позиция. Но тем не менее, убрали у него вот этот козырь. Отключим газ, который был у Путина. Ну, отключили. Big deal. Мир не перевернулся, Европа не замерзла. Уже сколько зим прошло. Не замерзла. Дальше. Нефть, если мы уже говорим про газ, надо говорить про нефть. What's going on with the oil? Oil, с нефтью что происходит? А происходит то, что в 22-м году нефть стоила порядка $100 за баррель. А сейчас 60. 60. А вся экономика России, которая ничего почти не производит, кроме того, что они выкапывают из земли, с которой им повезло, это значит, что нет денег, нет поступления денег в экономику России, соответственно, нет денег, чтобы вкладывать в военную промышленность, платить зарплаты солдатам, ефрейторам, старшинам, а также генералам. То есть денег становится существенно меньше у России. То есть люди, конечно, российский человек готов подтянуть пояса до такой степени, что прямо уже пояс затягивает вокруг позвоночника. Уже там нет желудку места. Но России это не привыкать. Им расскажут, что мы вас подняли с колен. Это Кремль им расскажет. И российскому человеку это будет достаточно. Они будут терпеть. Но, тем не менее, денег стало очень мало. То есть экономика России на сегодня в значительно худшем состоянии, чем она была в 2022 году на момент тех переговоров. Просто если у кого-то, может быть, сложилась ситуация, что Путин король, и он приедет сюда, и так небрежно с барского плеча на что-то согласится, no. Он это все понимает тоже. Если я это понимаю, то он это понимает в три раза лучше. Дальше, оружие. 22-й год. В 22-м году, когда готовилась эта война, которую приготовил Путин, отрицая, мы не пойдем в Украину, но пошел. Они готовились, у них была тонна оружия, море оружия у них было. Они все выстрелили, оружие, они перестроили свою промышленность, они начали выпускать новое оружие, но я уверен, что на сегодня у России значительно меньше снарядов, пушек, танков, чем было в 22-м году. Конечно, вы скажете, они покупают у Северной Кореи, то все, да, покупают. Но подумайте, если раньше у них были запасы на складах, теперь запасов на складах нет вообще у России. Дальше. Флот. 22-й год. У России был флот в 1000 раз мощнее, чем украинский, потому что у Украины вообще флота не было. What do we have now? Что сегодня у нас происходит на Черном море? Где российский флот? Нема. Худко зник. Украинцы умудрились сделать морские дроны, которые потопили половину кораблей, остальные убежали. Военных кораблей. То есть российский флот на сегодня, по крайней мере, на Черном море не существует и угрозы для Украины не представляет. То есть послушайте, вот я вам это все называю. Не видите ли вы, что ситуация или позиция России слабее, чем она была в 22-м году. Дальше. А люди, российские люди, солдатики, офицерики, матери которых отправляли своих детей на войну и благословляли их, потому что им впарили, матерям, что ваши дети идут защищать родину, потому что на нее напали, а на нее никто не нападал. Украина никогда не нападала на Россию, я имею в виду вот в этой войне. А когда вообще она нападала на Россию? Я же не историк, я же не знаю. А теперь как? Где эти люди? Ну, большинство, конечно, в земле. Ну, как минимум 150, а может и 200 тысяч трупы, 200. 500 000 наверняка покалеченные назавжды российских солдат. Я не говорю про Украину, я говорю, что Украина не имела потерь. Но я просто рассуждаю о позиции России. Сильнее она стала или слабее? Конечно, слабее. Где взять людей? Трупы уже не поднимешь. Значит, что нужно делать? Нужно объявлять всеобщую мобилизацию опять. Если продолжать войну. То есть, может быть, лучше таки не продолжать. То есть, тоже и здесь слабее. То есть, куда ни посмотришь, у России слабее ситуация. Хотя, казалось бы, они наступают. Наступают и что? Наступают они, выхватят... Вообще, Меня удивило, что стали они в эти сводки военные, за которыми я не слежу, они стали включать размеры захваченной или отвоеванной территории уже не в квадратных километрах, а в гектарах. Ну, блин, скоро я знаю, что у моих родственников там есть дача на 5 соток. Скоро будут говорить, что 5 соток отвоевали. То есть Россия ничего не показывает. Пытались сказать, что вот вы не понимаете, Украина держит Россию, а если Украина падет, тогда Россия пойдет на Прибалтику, пойдет на страны ЕС. Куда она пойдет? Она еле дышит, Россия. Еле дышит. Они Покровск, сколько, 7-8 месяцев не могут взять город Покровск. Какая Прибалтика? Кого вы пугаете? Кстати, тогда украинская армия была существенно слабее. Хотя, конечно, потери точно так же. И здесь огромные, я думаю, не меньше 100 тысяч человек погибло у украинцев. Но за эти 3 года сформировалась серьезная коалиция в Европе, которая говорит, мы поддерживаем Украину. Говорят, как в том анекдоте говорите тоже, но говорят. Деньги дают, по крайней мере. Оружия нет, но вы держитесь. Деньги дадим. Тогда не было в 22-м году этого. Путин и близко не мог предположить, что таким макаром вся Европа объединится вокруг Украины, плюс Соединенные Штаты Америки, конечно же. А теперь да. То есть, теперь еще что им светят? Кстати, Европа сидит, ждет с вводом санкций, они ждут 15 января, мая. Вот, через пару дней, сегодня у нас 13. Они ждут того, чтобы врубить новый пакет санкций, а США, наша чудная страна, сказали, что сделаем вторичные санкции, если Россия не возьмется за ум. Вторичные санкции – это что? Это то, что если у вас есть у России теневой флот, там сотня или сколько, или 150 кораблей, которые танкеры, которые перевозят нефть в разные страны. Если сегодня их ловили медленно и печально, и были некие небольшие санкции, то теперь санкции будут не только на них, а на страны, которые принимают эту нефть. То есть если Россия привезла танкер в Марокко они перелили в другой танкер пошел уже в Индию, в Индии он его продал, так вот если это будет сделано, то и с Индией прекратится торговля, Соединенные Штаты прекратят торговлю с Индией. Это такие вторичные санкции обещает Трампа администрация, что наложат, скажем, ну, в этом примере на Индию 500% пошлин. И поэтому, когда я это все слушаю, я не очень понимаю, о какой сильной переговорной позиции может говорить Россия? Никакой. Абсолютно никакой. Слабость Украины в президенте украинском, в отсутствии дипломатического корпуса в Украине, в полностью коррумпированной стране, даже в военное время, воруют, не глядя, у всех, у солдат, у защитников Родины, неважно, у всех. У трупа воруют. Я вам вчера рассказывал, как, чтобы похоронить солдата, тоже стоит денег. Не будем о грустном, не будем об Украине. Но у России, из того, что я вам все рассказал, мне кажется, вы должны согласиться, что у нее совершенно никакая не более сильная позиция переговорная. Ну вот. Такая была у меня длинная речь. Я не знаю, что скажете вы. Давайте я пролистаю по ваши комментарии. И на этом будем сворачиваться. Школа авторемонта пишет. Мои утренние калифорнийские вам поздравления с 2000-м стримом. Гиб-гиб, ура. Это стрим не 2000-й, но подкаст, видеоподкаст 2000-й. Джустар пишет. Зеленский заявил, что Си попросил не атаковать парад. Это все не очень важно. И, конечно, это правильно, что Зеленский не полез туда. Это было бы глупо атаковать парад, конечно, да. Юрген, а почему у меня не скроллинг не идет? Юрген пишет, витаю шановное панство Якову шалом. Шалом. Павел Хауди, Волха пишет, вам привет из Бельгии, пришла к вам послушать. Очень рад вас видеть. Бегемот, Буэнос Тардес. Дюан Линг Тан пишет, если большинство россиян поддерживает Путина, значит, Путин не диктатор. Как вам такой их стейтмент? Да, вы знаете, мне даже трудно с этим спорить. Они в едином порыве слились, российский народ плюс Путин, в ненависти против Украины. То есть российский народ, я 100 раз говорил, еще раз повторю, где-то 100 миллионов россиян реально поддерживают Путина. То есть Путин не диктатор. Путин выражает мнение большинства людей. Ну, то, что люди облапошены, это другая тема. Юрген пишет, Путлер выразитель чаяний Рашкована. Он позволил им быть самим собой. Точка. Да, согласен. Россияне. Он делает то, что хотят что хочет российский народ. Большинство. Есть, конечно, интеллигенция, которые говорят ужас, ужас, ужас. Люди богатые, люди, у которых бизнес, говорят, боже мой, зачем нам это все надо, мы жили нормально, что вы прислали к украинцам. Но их меньше, Их намного меньше. Юрий пишет, ФПВ, дроны спасли Украину. Дроны вообще спасли Украину. Говорят, что они там творят чудеса с дронами украинцы. Ну, дай бог им здоровья. Петр, добрый вечер. Нина пишет, здравствуй, Яша, привет. Привет, Нина, рад тебя видеть. С юбилейным тебя 2000-м выпуском. Спасибо. Джустар пишет, били лады, обіцяли, а народно боронити господар, поїхав і приймав парад. Да, хорошо. Прости, Сема, прости за Степу. Сема уже простил, хотя он не рядом. Игорь пишет, если россияне за 8 месяцев не могут взять Покровск, это не значит, что они смогут взять еще сейчас за 2 недели Прибалтику. Не понял, что это значит. Не смогут ничего не взять. Бегемот пишет, его сильная позиция, это ядерка, хоть и виртуальная. Да. Бегемот прав, и я должен был об этом сказать. Спасибо, что вы напомнили. Есть ядерное оружие, которое где-то там в окопах, где-то закопано, где-то в шахтах, где-то привязано к крыльям самолетов, где-то в подводных лодках находится это оружие. Это, как говорится, план Б, и все об этом знают. Но не думаю, что это принципиально что-то решит, и не думаю, что они до этого дойдут. Ну, да, можно сказать. Все, что я сказал правильно, для того у России есть ядерное оружие. Есть. Но я не думаю, что это фактор в переговорах. Дмитрий Кузнецов пишет «Спасибо». Михаил пишет «Я не соглашусь». That's fine. Михаил продолжает «Россияне вообще ничего не хотят. Они привыкли, что хотят то, что им говорят». Да, наверное. Все люди стараются, люди в любой стране стараются заработать на хлеб с маслом, на то, чтобы заплатить по счетам, на то, чтобы вырастить детей, отправить их в университеты, съездить на какие-то отпуска. Это все, что требуется любому народу, любой страны. Вот. И, ну, видите, в некоторых странах люди имеют свое мнение, и их труднее охмурить, облапошить, впарить им какую-то идиотскую идею, что на нас напали, и мы должны защищать свою родину. А российскому народу это проще впарить. Вот и все. Это я не знаю, о чем это говорит. Может, это говорит о том, что люди не очень образованные, и, а может быть, и под что-то другое означает. Anyway, не знаю. Ну и напоследок пару комментариев, и будем заканчивать этот подкаст. Дуан Линтян пишет, Путин смог сделать так, что большинство россиян могут позволить не замечать, что идет война. Понимаете, большинство россиян никогда не видели хорошей жизни. Просто многие люди, многие из вас думают, что россияне это те, которые в Москве живут, или в Питере живут, или еще там в 2, 3, 4, 10 крупных городах живут. Но я думаю, что в десятке городов крупных живет процентов, может быть, 15 всего населения России. А остальные живут же ужасно. Живут в ужасных условиях. И радости особой в жизни они не видят. И поэтому я не согласен с вами, что большинство россиян могут замечать или не замечать. Может быть, а может быть, я и согласен. Потому что большинство людей, как жили в бедности, в грязи, еле выживали, у многих из них до сих пор туалет на улице, не теплый и нет там сливного бачка, там яма выгребная. Поэтому им как бы не очень-то и плохо. Им сказали, на нас напали. Если не пойдете защищать родину, туалет разбомбят. И все. Ну вот, не будем дальше о грустном. Все-таки будем посмотреть, что произойдет через пару дней. Надеюсь, что что-то произойдет хорошее. И они начнут переговариваться. Переговариваться они начнут. Вначале будет не получаться ничего. Будут хлопать двери, будут обзываться друг друга. Ну, а потом они как-то договорятся. И в результате все произойдет. Я надеюсь, что все произойдет. А за сим хочу вас поблагодарить за то, что поприсутствовали на прямом эфире 2000-го видео-подкаста, который я выкладываю на YouTube. Пишите комментарии и будьте здоровы. Мирного вам неба. Пока.